не претендую на некую особенную мудрость, но, дорогие братья и сестры, я пользуюсь этой возможностью, хочу всех нас поздравить с этим чудесным, светлым праздником Рождества Христова. Сегодня мы уже много слышали о рожденном младенце. Мы много видели уже около здания, в здании. Мы пели и слышали песни эти, которые возвещают нам о его рождении. И за свою жизнь, наверное, столько раз слышали эту тихую ночь, что, наверное, разбуди где-нибудь среди ночи и попроси, и мы ее споем спокойно. И мы так много знаем о Христе, но часто, к сожалению, очень мало поклоняемся Ему и служим. Очень мало смотрим на небо. Очень мало действительно в реальной своей жизни уделяем время тому, который всего себя отдал ради нашего спасения. Вы знаете, во время, когда Христос родился, люди ожидали Его. Мир даже, языческий мир, был наполнен ожиданием чего-то такого интересного, удивительного. Иудейские, еврейские пророки говорили о том, что придет царь, который избавит Израиля, который даст мир этому народу, наконец, долгожданный, даст правду свою, праведность. И люди ожидали этого события не только в Иудее, не только в Израиле, но во всем мире. Даже языческие вот историки, которые до нас сохранились некоторые сведения, которые говорят о том, что мир был наполнен таким ожиданием. Все ждали, что должно что-то произойти. Мы знаем, что евреи были долгое время в плену. Сначала у халдеев, затем у Медо-Персидская империя там завоевала их. И очень небольшое время, вот когда Маковеи восстановили как бы это государство с центром в Иерусалиме, затем Ирод потеснил их, отнял власть и царствовал в Иудее на момент, когда Христос родился. К тому времени Иудея, по сути, принадлежала Римской империи. Они не были самостоятельными. И люди ожидали избавления, ожидали такого, скажем, физического избавления. Им хотелось быть свободными, независимыми. И когда мы смотрим на современную историю, мы мало чем изменились. Мы тоже желали бы жить свободно, независимо. Но, как практика показывает, только отдельные народы могут себе позволить такую роскошь. И вот, как брат Игорь сказал, сегодня нам предстоит взглянуть на эти события глазами людей, которые названы здесь в Писании волхвами. Прежде чем я буду читать этот отрывок, я хочу открыть пророка Исаию и прочту два места. Одно из 9 главы, второе из 60. 9 глава, 2 стих. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». И 60 глава. Ну, 3 стиха первых прочитаю. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобою, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию». Эти слова были произнесены за 700 лет до тех событий рождественских, о которых мы сегодня будем говорить. И пророк, глядя вперед, глядя в будущее, Бог дал ему такое откровение о том, что придет этот свет в мир. И интересно, что этот свет пришел и оказался, как мы слышали, очень таким незаметным, незамеченным. Но не для всех людей. Итак, давайте откроем Евангелие Матфея, 2 главу. Я буду читать с 1 по 2, из 9 по 11 стихи. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Из 9 стиха. «Они, то есть мудрецы, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. И, увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Итак, Евангелие Матфей повествует о мудрецах, о волхвах, которые пришли в Иерусалим, чтобы поклониться рожденному царю иудейскому. Для меня эта история такая, знаете, очень, ну, выглядит так очень неправдоподобно. Сейчас объясню, почему. Удивительно, что Божий народ, Израиль, которому Бог, как написано в послании к евреям, многократно и многообразно говорил издревле в пророках, то есть они имели очень такое достаточно ясное представление, ясное откровение о том, что Бог от них хочет. Бог возвещал им будущее, Бог возвещал им то, как нужно жить. И самое интересное, что у них было обетование Мессии, они знали, что придет Мессия Израиля. И они, более того, вроде как и ждали. Но к тому моменту, когда он уже наступило время, или как бы исполнилась полнота времени, как говорит Писание, люди, наверное, больше стремились исполнить какие-то традиции, осуществить какие-то там жертвоприношения, сделать то, что положено, исполнить какие-то религиозные атрибуты, которые, как бы казалось им необходимы, чем чтобы они действительно имели живую веру во Христа. Очень мало людей, как казалось, ожидали его по-настоящему. И когда он родился в Вифлееме Иудейском, пишет Матфей, в дни царя Ирода, дает достаточно точную дату, в дни царя Ирода. Этот Ирод, который называл себя великим, он где-то там умер, наверное, в четвертом году нашей эры, в четвертом году по Рождеству Христову. То есть, по сути дела, Христос родился где-то немножко раньше. И священники, первосвященники, книжники, которые знали закон, которые каждую субботу изучали его, и там, вернее, учили простых людей ему, они, по сути своей, должны были уже ощущать Божье присутствие, ощущать то, что вот он приходит, вот он придет, наступило время такое. Вы знаете, что до Христа еще один из священников, Захария, получил откровение от Бога о рождении Иоанна. То есть происходило что-то такое, что вот говорило, вот уже при дверях, Христос уже при дверях. Но люди просто-напросто не ждали, жили своей жизнью. И вот откуда-то с востока, в дни царя Ирода, приходят волхвы. Писание достаточно однозначно относится к людям, которые занимались магией, волхвованием и так далее. И когда мы зная Писание, можем сказать откровенно, что это отношение всегда негативное. Вы помните, когда Моисей там творил Божьи чудеса, и египетские волхвы их повторяли, пытались каким-то образом своими силами добиться. Были мудрецы в Вавилоне, волхвы, которые пытались толковать сны, которые смотрели на звезды и пытались объяснять судьбу человека, исходя из того. И вот эти мудрецы, которые пришли в Вифлеем, они тоже принадлежали к этой касте, к этому обществу такому. Волхвов, магов, которые как бы хранили некое тайное знание, наблюдали за звездами, пытались объяснять судьбу людей, исходя из места расположения звезд, под которыми они родились. И вот Господь призывает чудесным образом этих людей. Глядя на звезды, они вдруг увидели ту звезду, которая как им, как они решили, как они пришли к выводу, она свидетельствует о том, что в Израиле родился царь иудейский. И они говорят об этом. Они пришли в Иерусалим с востока и говорят, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. И для меня эти слова звучат огромным таким ободрением, утешением, такой радостью. Бог доступен всякому человеку. Несмотря на то, что знания этих волхвов о Боге, о Мессии, наверное, были очень минимальными, потому что они говорят, я думаю, что они очень мало знают. Возможно, они общались с иудеями, которые были в плену. Каким-то образом какие-то отголоски мессианских пророчеств дошли до них. Но то, что они связали звезду, которая загорелась на небе с рождением Мессии, для меня это непостижимо. И они проделали огромный путь, возможно, несколько тысяч километров. Писание не говорит, откуда они пришли. Возможно, из Медоперсии, возможно, из Халдеи, мы не знаем. Но они проделали большой путь, оставив свои дела, свои заботы повседневные, свой бизнес. Снарядили караван и отправились в такое достаточно опасное путешествие. Это не сесть в самолет первым классом и не лететь там из Вавилона в Иерусалим. Это подвергать себя опасности, каким-то лишениям и так далее. И они отправились в это путешествие, чтобы поклониться рожденному царю. И они приходят в Вифлеем, вот оно, они увидели звезду, звезда их вела, они приходят в Иерусалим, и на какое-то время они потеряли из виду эту звезду. И спрашивают у людей, которые, по сути, они должны были уже принять Христа к тому времени, уже сколько прошло, пока они путешествовали. Наверное, многие месяцы, я думаю, не меньше. Они приходят в Иерусалим и спрашивают, где родившийся царь иудейский, а никто не знает. В Иерусалиме жизнь течет своим чередом, священники в храме приносят жертвы, проводят богослужения свои. Все идет своим чередом, и никто слухом не слыхивал об этом. И тогда царь Ирод там узнает через книжников, где должно родиться Христу, и отправляет их в Вифлеем. И вот мудрецы отправляются, послушали, выслушав его, отправляются туда, и опять видят ту же самую звезду, которая загорелась для них там, на востоке. Такая необычная история, чудесная звезда. Я думаю, что какое-то сияние Божьей славы, вряд ли это было такая естественная какая-то, естественное светило. Потому что звезды, они, как правило, не ходят. Земля вертится, мы знаем сейчас. Но звезды с севера на юг не ходят. Вот кто наблюдал за небом, такого не происходит. Даже если смотреть с Земли и считать, что мы центр Вселенной. Такого не происходит. Эта звезда вела их с севера на юг. Я думаю, что эти люди переживали, когда они шли туда, потому что прийти в другую страну со своим уже царем, который там есть, который достаточно свирепый, который даже собственную семью не щадил, и в то время об Ироде ходили такие пословицы, что лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном, потому что он в страхе за свой трон лишал жизни всех своих ближайших родственников, в том числе и детей. И они, наверное, понимали, куда идут, к какому царю. И придя в это царство, так вот сказать, где родившийся царь, это нужно мужество определенное. Нужна смелость. удивительное. Для меня вот сама, пока мы только смотрим пока на эти события, на цепь этих событий, для меня они удивительны сами по себе, необычны. Это даже удивительнее, чем исход евреев из Египта. Когда брат Игорь рассказывал историю, вы помните, ребенок матери рассказывал. Эта история необычна. И вот они приходят в Вифлеем, видят звезду, радуются тому, что они ее увидели опять, то есть они на верном пути. Приходят в дом, видят младенца с Марией, и пав поклонились ему, написано. Пав поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Я не знаю, какое откровение они имели о Боге, какое откровение имели о Мессии, о Христе, только ли как о царе Израиля. Но то, как они себя вели, как они относились к Нему, говорит о том, насколько ценили. То есть они проделали большой путь, рисковали в это время. Они пришли и, пав, поклонились перед этим младенцем и его матерью и принесли эти дары, которые обычно преподносили царям. Что они ожидали взамен? Младенец этот, он не был могущественным каким-то царем, который мог бы защитить их по сути, не правда ли? Они сами спасались бегством, семья Иосифа вынуждена была бежать в Египет на какое-то время, чтобы Ирод не смог уничтожить рожденного Мессию. Он не мог их каким-то образом отблагодарить. Люди ведь часто, знаете, уважительно относятся к тем, кто может каким-то образом облагодетельствовать. В нашем мире это очень распространенное явление. Если приходят на прием к каким-то властителям этого мира, приносят подарки, хотят чего-то получить. Что они могли получить от этого младенца? Ничего. На первый взгляд. Но анализируя эту историю, я попытался действительно, как брат Игорь говорит, взглянуть глазами этих людей на то, что произошло с ними, на то, что они видели, то, что слышали. И я понял одну вещь для себя. Они, обладая вот таким вот маленьким-маленьким откровением, они пришли к очень правильному выводу. И я думаю, что привела их вера. Вера такая иррациональная бывает. Она не просчитывает, она не просчитывает вперед, и не, она просто доверяет Богу, доверяет Его Слову. И из этого отрывка я понимаю, что Бог верен Своему Слову. За 700 лет до описываемых событий Он сказал через Своего пророка о том, что народ Божий, да и все окружающие народы увидят свет великий. И этот свет пришел на землю. Пришел, может быть, не так, как его ждали, но он пришел. И этот дар веры, который был у мудрецов, несмотря на то, что чем они занимались в своей жизни. Вот интересно, Бог обратился к этим людям, почему именно к ним? Я не знаю. Но Бог иногда поступает так. Вы помните историю с Ниневией? Сколько было грешных народов в то время? Очень много. Но Бог отправляет пророка своего к ниневитянам с проповедью о том, чтобы они покаялись. Так и эти мудрецы с Востока, которые увидели сияние, увидели этот свет на небе, увидели этот свет звезды, они связали его верою с тем, что в Иерусалиме должен родиться царь иудеев, но не только иудеев, но царь мира. Для себя из этой истории я почерпнул три урока. Первое. Христос – это дар Бога всем людям. Всем без исключения. И язычникам, и иудеям, и близко знавшим закон, и не знавшим этого закона вовсе. И каждый человек в нашем мире, особенно сегодня, обладает огромной полнотой знания о Боге. Слово Божие, истина это, свет этот великий, он доступен каждому человеку. Если в то время мудрецы шли только за звездой, то сейчас у нас есть очень полное, очень ясное, открытое откровение, к которому мы можем прийти каждый день, во всякое время, открыть, познавать, читать, искать Божию волю для себя, поклоняться Ему в духе и истине, благодарить Его за все благословения в жизни своей. И для этого не нужно идти огромное расстояние, не нужно преодолевать тысячи километров для того, чтобы поклониться Богу. Достаточно в своей комнате склониться на колени и прославить Его за Его искупление и Его милость ко всякому человеку. Второе. Бог верен своему Слову. Он исполняет его даже в мелочах, даже в каких-то деталях. И если оно однажды прозвучало из уст Божиих, если оно зафиксировано в Божьем Слове, то оно обязательно исполнится. И третье, нам с вами очень важно быть внимательным к этому Слову. Не просто знакомиться с ним, не просто изредка сдувать с него пыль и так вот чистить, и так, чтобы оно в чистоте, так в хорошем месте лежало, может быть, покрывать на скатерти, а жить им, руководствоваться им, потому что Бог дал его для каждого из нас, сделал доступным для того, чтобы мы искали Бога, пока его можно найти, и поклонялись ему, когда он близко, когда он рядом с нами. И когда мы сегодня здесь вместе с вами собрались, чтобы вспомнить рожденного в Вифлееме младенца, посмотреть на него с разных сторон, мое сердце трепещет, если мы действительно сейчас вместе с вами можем преклониться перед Богом Вселенной, которому повинуется вся эта Вселенная, эти звезды, законы физические и нравственные. Мы можем стать перед Ним, и Он слушает нас. И более того, Он беспокоится, заботится о нас, как о детях своих. И Божье Слово открывает нам это. Поэтому мы должны быть очень внимательны к каждому Его Слову и послушны Его святой воле. Мы можем взять для себя в пример этих мудрецов, которые были язычниками, по сути, которые не знали Бога, но которые, вера которых сподвигла на это путешествие, на это поклонение. И они были способны принять этот Божий дар, поклониться Ему, принести Ему те ценности, которые они принесли. А те люди, которые жили рядом совершенно, которые вроде бы многое знали и слышали, Вифлеем находился в 7,5 километров от Иерусалима. И никто даже не пошевелился, услышав, может быть, на рынке, в городе, как какие-то мудрецы с Востока ищут рожденного Мессию. Мы с вами ожидаем Его возвращения, Его второго пришествия. И я очень боюсь, что придя, как написано в Писании, найду ли веру на земле. И многие люди будут собираться, многочисленные и не очень многочисленные собрания, петь, радоваться, и, к сожалению, могут проморгать это пришествие. Это тоже урок определенный, вытекающий из этой истории. Пусть Бог поможет нам относиться к Его Слову, к Его заповедям, к Его истинам, не просто с уважением, а просто с поклонением, с тем чувством, с каким мудрецы вот склонились перед младенцем тогда в Вифлееме. Он сейчас уже не в яслях. Он сейчас, одесную Отца, мы читаем, он в славе. И каждый из нас имеет право, имеет возможность сегодня преклониться перед ним. Давайте преклонимся.